каждый понедельник в полдень, сразу после выпуска новостей, в рубрике «Хроническое сегодня» слушайте архивные передачи «Эхо Москвы» на самые важные темы дня сегодняшнего. Программа «Хроническое сегодня».
В 2008 году в общенациональном голосовании, которое проходило по телевидению, россияне выбирали главного исторического героя страны. Победил тогда Александр Невский. С тех пор прошло 15 лет. На прошлой неделе Владимир Путин предложил свежий взгляд на фигуру Александра Невского. Интерпретация событий почти 800-летней давности прозвучала на встрече с членами Общественной палаты. По версии главы государства, монголо-татарское иго было меньшим злом по сравнению с угрозой Запада.
Единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда. Давайте вспомним то, что происходило во времена, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение. В том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушается культура и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос.
Восьмое апреля 2020 года. Всего неделя, как в России начался локдаун, который власти называли нерабочими днями. Каждое выступление Путина тогда ждали все, потому что все хотели понять, как будет дальше развиваться история с коронавирусом. В тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и Первый канал заранее анонсировали большое вступительное слово президента накануне его встречи с губернаторами. В тот же день Владимир Путин провел онлайн-совещание с губернаторами, анонсировав новые меры поддержки населения, экономики и бизнеса. И прямо во время видеоконференции обратился к россиянам. Путин внезапно сравнил коронавирус с бедами, постигшими Русь, и упомянул воевавших с нею кочевные народы – половцев и печенегов.
А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Дорогие друзья, понимаю, что уже накопились и усталость, и серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Спасибо.
Не все поняли, что это было. Вот как 10 апреля 2021 года в эфире «Эхо Москвы» пытался интерпретировать высказывание президента историк Николай Сванидзе.
А если мы послушаем президента Владимира Путина, который в последнее время зачастил с обращениями к народу, вы, кстати, их слушаете?
Слушаю, конечно.
А вот как вам кажется, последнее вот это обращение, оно вообще было зачем? Там мне показалось, ничего нового, кроме как обращения к печенегам, в принципе, не было.
Апелляция к печенегам.
Апелляция, да, извините.
Да. К нашему великому историческому, прошлому, к печенеге, половцу. Я думаю, что оно тоже не случайно, оно, конечно, забавное, очень безумно забавное. И печенеги с половцами забавные, и вот эта вот цитата из Библии, которая, фраза, которая была написана на кольце у царя Соломона, что все проходит, и это пройдет, и это, да. Вот эти вот незаковыченные цитаты, без ссылок, они забавные. Я думаю, что президент имел в виду поработать психотерапевтом, по всей видимости. Мне так кажется, я другого объяснения просто не вижу. Вот. И хотел, может быть, позабавить или успокоить граждан. Ну, все было, ну и печенеги были, и половцы были. Все сразу, какие половцы, и все сразу полезли в учебники исторические, школьные. Смотри, что за такие печенеги? Что это, с печеньем что-то связано или что? А половцы что, с пловом, наверное?
Половцы, самая известная шутка,
половцы, да. Там же в оригинале, это же уже всем известно, что это цитата из знаменитого русского адвоката Фёдора Плевака. А там цитата, значит, более развернутая, на самом деле, текст. Он там дурака валял, в общем, Плевак-то. Он иронизировал. Потому что он говорил, он же защищал бабку, которая сперла чайник. И говорил, ну все, ну под родину подвела под монастырь, все. Теперь нам не сдобровать. Бабка чайник сперла, все, и конец. Печенегов переживали, ничего, они нас терзали. Половцы, татары и поляки. Дальше в оригинале идет. И ничего, там типа выжили, а бабку с чайником мы сейчас не переживем. Там вот так вот это выглядело. Значит, это была ирония. Ну, конечно, президент Путин не мог упоминать точно татар. Это уж сами понимаете. Да. Поляков, конечно, мог.
И поляков мог. С учетом вот с учетом, всего происходящего.
Но видимо, да. Не стал обострять, потому что еще хазар мог упомянуть. Но это было бы воспринято как проявление антисемитизма, потому что хазары были иудеи. Вот. Тут он выбрал наиболее беззащитных, я бы сказал, для своего удара. Половцев безответных, половцев и печенегов, поскольку их нет, они ответить не могут.
Ну, послушайте, вот действительно же все начали шутить, и все сразу же узнали эту речь Плевака. И возникает ощущение, что кто-то либо хотел подставить президента под такую, в общем, ну, не очень роль, либо специально сделали, чтобы мы вот с вами обсуждали уже который день печенегов и половцев.
Думаю, что специально сделали, чтобы мы обсуждали печенегов и половцев, это раз. Второе, я думаю, что все-таки это ему не вставили в речь. Я об этом, кстати, сказал, по-моему, Песков. Я думаю, что не соврал. Я думаю, что это действительно это сам Путин, что-то ему, значит, вспомнилось про печенегов, про татар-мемуар. Помните, у Высоцкого было в песне? В одной из песен у него был там про татар-мемуар. Вот мемуар у него какой-то его посетил про печенегов, и он решил это вставить. И действительно, видите, какой успех. Мы с вами действительно сидим, обсуждаем, и не мы одни. То есть это такое яркое пятно, красное такое, как красный автомобиль, который, как телевизионщики говорят, уже показывает там на какой-то там 15-й секунде сюжета. Вот, это такое яркое пятно, которое запомнилось, мы его обсуждаем, и слава Богу. Все веселятся, веселится и ликует весь народ. Все начали читать про печенегов, про половцев, что это были за мужики такие. Ну, в общем, как-то он перевел стрелку, я бы сказал.
Есть чем заняться, перевел стрелку.
Фраза про половцев и печенегов в 2020 году сразу стала интернет-мемом. Но Юлия Латынина в программе «Код доступа» от 11 апреля 2020-го вспомнила, что про половцев и печенегов Путин рассказывает россиянам не в первый раз.
После того, как Соединенные Штаты выделили на помощь бизнесу и людям 20% от собственного ВВП или 2 триллиона долларов, а Евросоюз 500 миллиардов евро, а Путин снова обратился к нации и на этот раз рассказал ей про половцев и печенегов. Цитирую: «Дорогие друзья, все проходит и это пройдет. И печенеги нашу страну терзали, и половцы совсем справилась Россия. Вместе все преодолеем». Вот это «вместе» мне особенно нравится, потому что запомните, господа, когда государство российское говорит «братья и сестры» или «вместе», оно собирается вам вдуть, и крепко вдуть, потому что у меня вопрос, а что такое «вместе»? Вот в городе Питкяранта в Карелии школьники из малообеспеченных семей по случаю помощи получили продуктовые наборы аж на 2 недели. А 2 сосиски, 5-6 картофелин, маргарин и так далее. А можно посмотреть, это довольно широко, фотографии сидят в сети. Вот, Владимир Владимирович, вы уверены, что это вместе? Вы тоже едите сосиски и маргарин? Или вот выделили 10 миллиардов рублей на всех медиков по всей России. А Баклан-арена в Петербурге у нас стоит 43 миллиарда рублей. А на плитку и бордюры в Москве выделено 12 миллиардов рублей, это, по-моему, на плитку, и бордюры 19 миллиардов, итого 31. Слушайте, вы знаете, я как-то горячий сторонник плитки. Я принимаю аргумент, что когда плитку кладешь на улице, то просто там в три раза увеличивается посещаемость магазина, и, соответственно, увеличиваются доходы бюджета. Но как-то сейчас по этой улице явно никто не будет ходить, увеличивая в три раза посещаемость магазина, а плитка уже лежит и хорошая. Ну, вот, может быть, как-то повременить с плиткой? Или вот Навальный смотрел, сколько стоит дворцы одного Медведева. И насчитал на 50 ярдов рублей, это без рыболовного островка, который вот только что обнародовало издание «Проект». Но мы понимаем, что у Путина дворцов больше, потому что негоже подчиненному иметь столько же дворцов, сколько начальнику. У него один дворец в Геленджике стоит 1 ярд, то есть долларов, то есть 70 миллиардов по нынешнему курсу. Слушайте, может быть, Владимир Владимирович продаст этот свой дворец? И смотрите, вместо 10 миллиардов рублей на всю борьбу со всем коронавирусом по России, это при том, что, значит, плитка и бордюры стоят 30, а можно будет выделить 70 миллиардов рублей стоимость дворца. Или, может, хотя бы в соседнюю деревню, там вот насчет Солота вместе, рядом с некоторыми дворцами, газ провести? Потому что почему вместе-то? У них VIP-лаборатории, которые проверяют их на вирус, и ИВЛ им точно хватит. И за руку Путин здоровается, обратите внимание, потому что, как сказал Песков, людей, которые к нему допущены, предварительно проверяют. То есть раньше была должность пробовальщика царской пищи, а теперь, значит, есть должность проверяльщика тех, кто идет к Путину на коронавирус, и у них на них тестов хватает. О тестах мы будем говорить позднее. Вот Борис Джонсон, можете посмотреть видео в сети, как он заходит в обыкновенный супермаркет, там фотографируется с друзьями, пожимает руки, но вот напожимался, теперь лежал в реанимации. Слава Богу, выздоровел. А вот Борис Джонсон, это был действительно вместе. Он был в супермаркете. А Владимир Владимирович, когда последний раз стоял в очередь в супермаркете? Вместе это как? 70% россиян не имеют сбережений. На этом фоне у Навального мы читаем о самолетах на Риле Аскерзаде. И на этом фоне мы читаем о духах Амафи за 770 тысяч рублей, производимых для избранных любовницей правой руки Сечина. Но вот скажите школьникам, которым дают две сосиски с маргарином, что вот есть духи Амафи за 770 тысяч рублей, и это мы вместе. Это Путин будет есть сосиску с маргарином вместе? Это Путин останется без сбережений из-за карантина вместе? Это Путину будет приходить смс-ка от банка: уважаемый хозяин кафешечки такой-то, вы тут, значит, не заплатили кредит, да, у вас есть отсрочка кредита по платежам, но помните, что как только отсрочка кончится, вам придется заплатить все вместе с процентами. Или наоборот, это школьники из Сыктывкара будут жить в дворцах Медведеву, пилить плитку, пилить баклан-арену? Вместе-то что? Еще раз. Когда эта власть говорит «вместе», это значит, что она не хочет заплатить за то, что в демократической стране платят миллионы. Зато мы вместе победили печенегов. Видимо, в ближайшее время у нас будет введен День Победы над печенегами и половцами. Единственная проблема, правда, что ее не было, потому что бедных половцев уничтожили для нас татары. Причем половцы сначала предлагали русским князьям вместе бороться с татарами, но князья показали им средний палец. Вот так мы совладали с половцами. Так что мы, конечно, в ближайшее время услышим, что коронавирус появился в результате скрещивания печенегов с половцами. И динозавров истребили тоже мы, а наши неблагодарные западные партнеры отказываются признавать роль россиян в истреблении динозавров. Надо сказать, самое удивительное в этой цитате про печенегов и половцев, что эта прочувствованная цитата является дежурной и бэушной, потому что Путин уже совещался о лесным пожаром 2010 года, точно тогда, когда его губернаторы докладывали ему все хорошо прекрасное Маркиза, в то время как Россия горела. И там тоже Владимир Владимирович говорил, цитирую, «И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари. Россия все выстояла, все пережила». И самое удивительное, на это уже не я обратил внимание, первый Шендерович написал, что Путин просто цитирует российского адвоката Федора Плевака, который защищал женщину, которую обвиняли в кразе жестяного чайника, и, цитирую, «печенеги терзали, половцы, татары, поляки, 12 языков обрушились на нее, взяв Москву, все вытерпела, все преодолела Россия, но теперь старушка украла старый чайник, этого Россия, конечно, уже не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно». То есть вот эта сентенция Путина опровергает, что история повторяется дважды в виде трагедии и комедии, потому что в речи Плевака сначала была комедия, он издевался над патриотами. А Путин говорит эту старую издевку 19 века совершенно всерьез.
2010 год, в апреле 2020-го, вспоминал и Сергей Пархоменко. В архивах «Эхо Москвы» хранится такой выпуск программы «Суть событий».
Вот мы с вами прожили 20 лет, более или менее, в обстоятельствах, когда сверху нам рассказывали про вертикаль власти. Однажды у нас была с вами очень трагическая и в то же время очень смешная. Все-таки в России всегда так. Все трагическое всегда немножечко смешно. Ситуация, в которой вдруг оказалось, что никакой вертикали не существует. А существует абсолютно голое тело вот этого самого короля. Это знаете, что такое? Это был август 2010 года, июль и август. Это жара и пожары. Это была история, когда премьер-министр России Владимир Путин, я цитирую сейчас ТАСС, поручил установить для него не стационарные, а передвижные камеры на стройплощадках, где идет возведение жилья для погорельцев. Премьер-министр Владимир Путин сказал тогда, мне вывели веб-камеры и в рабочий кабинет, и на переносной монитор. Но не все камеры стоят удачно. Я разговаривал с губернатором Нижегородской области, он там и свои камеры уже поставил, так они у него перемещаются, у меня на мониторе такого нет, нужно, чтобы было, сказал Путин в ходе встречи с министром регионального развития и так далее, и так далее. Это поразительная в своем идиотизме ситуация. Премьер-министр страны в то время, фактически глава государства, потому что совершенно очевидно, что Медведев тогда ему сторожил стул, а в действительности Путин продолжал управлять государством, быть в этом государстве первым лицом, рассказывает всем, в действительности совершенно очевидно, что это не работает, но он вынужден рассказывать всем, что он высоко сидит, далеко глядит, что из его кабинета видно Магадан, что у него есть такой волшебный переносной экранчик, на котором он может заглянуть на каждую стройку, где строят избу для погорельцев. Вот мы посмеялись над этим в августе 2010 года, сквозь слезы посмеялись. Кстати, забавная деталь. Мы ровно тогда впервые услышали историю про половцев и печенегов. Эта самая цитата первый раз была всунута спичрайтерами Путина в эту, я бы сказал, жесткую ротацию. Первый раз именно тогда, в 2010 году, он нам рассказывал про половцев и печенегов, уж как-нибудь переживем. В следующий раз в 2013 году и в следующий раз вот сейчас. Так они с этой цитатой и продолжают работать. Уже тогдашний глава спичрайтеров Джохан Палыева 100 лет как уволилась оттуда, ее нет давно. Но файлы ее продолжают ходить по компьютеру. И они продолжают вынимать эти цитаты и вставлять их все снова и снова, все в новые путинские речи. А Путин каждый раз играет этот маленький спектакль, что он только что сейчас эту цитату вспомнил. Хотя ему ее снова и снова вставляют спичрайтеры в его разговор. А Песков продолжает врать, что он сам ее туда вставил. Нет, не сам он ее туда вставил. Он ее в 2010 году туда вставил.
Ну, может быть, и сам вспомнил и вставил. Ну, какая разница? Все равно...
Разница, знаешь, такая, что бог не фраер, его не обманешь. Вот как он лопухнулся в 2010 году, в пору этих самых прекрасных подглядываний через веб-камеру за строительством избы.
Да.
Так он третий раз лопухнулся и сейчас.
Хроническое сегодня.
1 сентября 2021 года Владимир Путин встречался во Владивостоке со школьниками-победителями конкурсов и олимпиад. На этой встрече Путин ошибочно заявил, что Петр I воевал со Швецией в ходе Семилетней войны. Один из школьников решился его поправить.
Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Ну что он со шведами там 7 лет воевал? И вообще битва под Полтавой. Вы представляете, где Полтава, да? Где Швеция, где Полтава? А решающая битва между армией Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, нифига себе. Что это там все делали-то под этой Полтавой? Вот это же все имеет значение. Имеет значение. Это нам позволит, повторяю еще раз, использовать все эти знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня и принятия решений, которые повлияют на будущее. Вот это важно. Вы хотели что-то еще сказать?
Не сочтите за мою как бы... В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Ну, раз у нас урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать. Северная война длилась с 1700 года по 1721 год. Ну, представьте, 21 лет длилась война с одной из совершенствующих морских держав. Ну, это очень серьезно. И вот как раз Владимир Владимирович сказал про Полтавскую битву. Тогда русские после трех-четырех... В общем, мы проиграли 4 раза, и на 5-й мы выиграли. Вот так.
Да-да-да. И первый проигрыш был, да, это Северная война, конечно, спасибо.
Большой развернутый комментарий по поводу всех исторических заявлений Путина во Владивостоке дал тогда писатель Станислав Белковский. Сейчас вы услышите фрагмент программы «Время Белковского» от 4 сентября 2021 года.
Ну, теперь рубрика «Путин и дети». Давненько ее не было. Мы скажем 2 слова о том, как Владимир Владимирович проводил открытый урок истории во Владивостоке. Ну, все уже обсудили, что он перепутал Северную войну с Семилетней, что он себе не страшно. Обе же на букву «С», да? Ну, хотя с точки зрения психологии бессознательного, хорошо понятно, почему это произошло. 7 лет длится война с Украиной, которая началась в 2014 году, как мы помним, весной. И вот, собственно, эта война бессознательно и травмирует Владимира Владимировича Путина и побуждает его говорить более всего. Кроме того, в своей речи он также уже не в общении с детьми, а чуть позже, но там же, на Восточном экономическом форуме, он сказал, что фактически Северная война в ее острой фазе длилась 8,5 лет. Ну, 8, это, видимо, прогноз того, сколько продлится украинская война до имплементации Минских соглашений, значит, до осени 2022 года. Посмотрим на выступление Владимира Владимировича несколько более широко. Что он фактически сказал? Важнейшее. Эта путаница с войнами не так важна. 2 тезиса я бы выделил. Во-первых, насчет блокады Ленинграда. Путин сказал, что мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград, тогда вас бы не было, сказал он, обращаясь к детям. Вот это самая неправильная манипуляция, которую, в принципе, старшее поколение может транслировать младшим. Понимаете, вас бы не было, вы бы не жили. Я напомню вам Белковскую теорию смерти, которая есть составная часть теории возвращения, согласно которой жизнь есть бремя, колоссальный источник рисков и угроз. И родители рождают детей безо всякого согласия и предупреждения даже последних, не так ли? Рождают их ради себя, или по случайности, или закономерно. Но дети не просят, чтобы их рождали и отправляли в этот абсолютно несовершенный мир, юдоль страданий, царства, князя мира сего. Поэтому предки не должны попрекать потомков тем, что потомки живут. И родители несут ответственность перед детьми, но не наоборот. И вот это «деды воевали» – это страшная разводка. Простите, пожалуйста, ну, уважаемые деды, но вы воевали, и слава богу. Это был ваш выбор и ваше право. Вы хотели воевать, вы и воевали. Почему я за это должен отвечать, ваш внук? И тем более мои внуки почему за это должны отвечать? Нет, 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 номер не пройдет, простите, пожалуйста. Каждое поколение несет ответственность за себя, и поэтому... Если вы рождали детей, потому что вы хотели продолжить свой род и обеспечить тем самым себе представление о безопасности, это хорошо понятно. Но это налагает ответственность на вас, а не на детей. И не нужно заявлять детям, что, мол, вот они по гроб жизни обязаны, что их родили и дали им эту ужасную возможность жить. Поезд ушел. Это я ничего не хочу говорить о том, что надо было делать с Ленинградом, и склоняя голову перед героями обороны Ленинграда и жертвами ленинградской блокады. Речь, как вы понимаете, о другом. Также Владимир Владимирович Путин сказал, что без политических катаклизмов 20 века, Октябрьской революции и распада СССР, численность населения евразийского Хартленда, то есть нынешней территории России, этот термин он, конечно, не употреблял, это я уже говорю, составил бы 500 миллионов человек. Зачем на этой труднообитаемой территории с вечной мерзлотой, так сказать, нестабильным земледелием и все прочее, 500 миллионов человек, совершенно непонятно. Понятно другое. И вообще, так сказать, однозначно ли количество людей на той или иной территории означает качество ее развития? Нет, конечно. И, да и качество развития самих людей. Логика в другом. Опять же, для Владимира Путина приоритетными, бессознательно, в первую очередь, являются вопросы безопасности. Безопасность связана в том числе с какими-то большими толщами, массами, которые оберегают человека такого типа мышления от внешних рисков. Это и территории, надо выстраивать свой собственный санитарный кордон, буферные зоны, вот почему, так сказать, так специфически активен Владимир Путин на постсоветском пространстве. Это не наступательная имперская агрессивная активность коммунистического образца, да, как Иосиф Виссарионович Сталин, нет. Это активность оборонительная, чтобы нас не трогали, чтобы нам не дали по роже. То же самое и с людьми. Понимаете, опять же, вопрос качества человеческого материала не волнует. Волнует, чтобы людей было побольше. Да? Кем ли эти люди станут, насколько они смогут реализоваться так сказать, в современных условиях, тем более, собственно, когда грядет искусственный интеллект, которому суждено поглотить большую часть современных рабочих мест, непонятно. Да это и не важно. Тут, как говорится, важен принцип Климента Ефремовича Ворошилова «мамки новых нарожают». Что чем больше в России, там, числом поболее, ценой подешевле, чем больше в России количественно людей, тем больше людей можно бросить в топку истории этой сущности, которая называется Россией.
А вот как разговор Путина со школьниками прокомментировал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Фрагмент программы «Персонально ваш» от 6 сентября 2021 года.
Как раз об истории. У нас были же 1 сентября было недавно. И были две замечательных истории на открытом уроке. Путин беседовал с детьми. Там было два хороших момента. Ну, все вспомнили, соответственно, Никанора Толстых, который поправил президента, что не семилетняя, а северная война. И второй был момент про мальчика, который попросил подписаться на его мальчика YouTube-канал. И президент стало понятно, что не то, что он не расслышал, а не понял действительно, что надо... Вот он говорит, что надо подписать. То есть он подписывать умеет, а подписываться не умеет, очевидно. А чуть позже Сергей Брилев еще, когда уже в другом совершенно месте, спрашивал все-таки, значит, есть ли у Путина мобильный телефон. И он говорит, нет. И в Питере, когда вот, ну, в те еще 90-е уже телефоны мобильные были, а Путин еще не был в Кремле, у него и тогда не было мобильного телефона. Вот это говорит о каком-то таком катастрофическом разрыве между поколениями, потому что на 21-м году 21 века нами управляет человек, у которого нет и не было мобильного телефона, который не представляет, что такое подписаться на канал в Ютубе, и поправить которого, это прям уже, ну, вот поправка со стороны школьника, запускать какие-то такие механизмы, испугавшаяся директриса. Потом появилась другая женщина, которая сказала, нет, это педагогический прием. Он не оговорился, он оговорился специально, чтобы посмотреть, знают ученики историю, медалисты или нет. Мальчик поправил, мальчик молодец, он знает историю. Путин специально ошибся. Вот такие вот закипают какие-то сюжеты,
ну,
совершенно...
Любой чиновник хочет себя проявить и показать, что вот проблема есть, но я буду отмазывать и говорить, что проблемы нет. А проблема, на самом деле, скорее в другом. Действительно, мы никогда не видели Путина ни за клавиатурой компьютера, ни за, тем более, интернетом. Мы не очень уверены, что он умеет, в принципе, именно пользоваться. И, главное, понимает ту прелесть виртуального мира, в котором плюс-минус мы все почти живем, и который для почти всех нас куда интереснее, увлекательнее мира реального. Да, это не мешает Путину достаточно качественно сохранять власть, так или иначе управлять в соответствии с собственным пониманием о прекрасном. Поэтому само по себе конкурентным проблемой это не является. Другое дело, что, может быть, осознать, что это вот все-таки непонимание прелести виртуального мира снижает продуктивность его общения, там, по крайней мере, с молодежью и школьниками, и не стоит делать на этом акцент, потому что шероховатости время от времени возникают. возникает. Если эту проблему для себя признать, в принципе, не проблема найти форматы, в которых Путин более ярок, удачен, эффективен, вот, без возникающих казусов. Но, естественно, в большой системе никто эту проблему признать не может. После каждой встречи все будут говорить, да нет, эта встреча еще лучше предыдущих. Так устроена любая большая система, любой подчиненный пытается угадать то, что начальник хочет от него услышать. Там, да? Это, собственно, не Путиным ситуация, а придуманная существует.
Я говорю даже не про проблемы Путина конкретно, а про проблемы страны, все-таки он лидер.
Ну, Антон, смотрите, либо второй вариант – уйти от такой сверхсакрализации Путина, признать за ним возможность, там, право на ошибку, там, для того, чтобы, если Путин где-то был неточен, там, чтобы это не было таким мемогенным, таким источником иронии. Но та сакрализация, конечно, которая последние годы идет, и которая усилилась скорее после голосования по Конституции, естественно, она создает и свои ограничители. Она блокирует возможность критики со стороны, не знаю, бюджетников, кого-то еще, вот, но, тем не менее, делает и ошибки более заметными.
А вот это, скажем так, история в плюс его сохранения. Если мы представим действительно, что Путин не пользуется интернетом, что у него нет мобильного телефона, что мне кажется абсолютно придуманной конструкцией лично мне, но это мое оценочное суждение, как говорит некоторые наши коллеги. Об этом не впервые
говорится, потому что это... про телефон да. говорится не первый раз.
Да, но при этом это играет в плюс его сакральному образу, на ваш взгляд, или в минус? Он такой вот небожитель, который где-то там в высших сферах, который...
Ну да, Господь Бог даже, тоже по телефону не звонит,
куда даже, да.
Да,
сигнал мобильного телефона. Он Путин хоть и от ТАЕ не долетает, понимаешь?
Ну, конечно, сам по себе зазор вот между нашей текущей низовой профанной повестки и той настоящей повесткой, в которой живут небожители, это часть магии власти. Это часть отправления власти, ее ритуала, ее показа. Вот. И сама по себе этот зазор, он часто существует у самых, не знаю, даже у Трампа вполне себе существовал, просто по-другому был. Вот. Сказать, что это работает в плюс, особенно, опять же, у молодежи, у школьников, я бы не сказал. Да, это было бы слишком уж избыточно в этом конкурсе комплементарных оценок этой встречи совсем уж таким передозом. Поэтому, ну, по большому счету, никак не работает. Но это, ну, опять, если ты... тебя сакрализуют, значит, будет более заметный рельеф. Ну, та же история была с Ельциным, который тоже произносил массу контрпродуктивных фраз, и точно такая же сакрализация, на самом деле, со стороны госаппарата периодически шла. Президент вне критики, он гарант, он где-то на облаке отдельно. Так то же самое было при Ельцине, который тоже периодически бывал на облаке.
Да, только Ельцин в это время был в больнице, например.
Ну, по-разному,
да,
слушайте, у Ельцина были разные причины отсутствия в разные годы, поэтому это периодически аппарат всегда воспроизводит. Там, да? Поэтому, ну, это вот та плата за сакральность, которую приходится платить.
Это было «Хроническое сегодня». Полные выпуски архивных программ «Эхо Москвы» ищите на сайте «Эхо».
«Хроническое сегодня».